Петр Дмитриевич Бабарыкин. «Жертва вечерняя». Роман в четырех книгах. Книга первая. 6 ноября 1860-й год. Вечер, суббота. Вчера мне было особенно как-то тоскливо. Сегодня, с утра, у меня разболелась голова. Семён меня уверял, что он хорошо вытопил, но я знаю, что это от угара. Боже мой! Может ли быть что-нибудь скучнее петербургского глухого вечера? Да еще на Английском проспекте. Подойдешь к окну — дождик и темень. Нынче суббота. Я хотела ехать в Михайловский театр Софи. Она была сейчас у меня. Разбранила меня. Все знают, что я езжу на субботние бенефисы. Никто, разумеется, не завернет. Тоска. Какой дрянной мальчишка мой Володька. В кого он такой? Не знаю. Я, кажется, была верна его родителю. Плакса, нюня. Сейчас явился прощаться с нянькой. Я не знаю, что в них хорошего, в таких ребятишках. По второму, по третьему году ревут, шлепаются по всем комнатам. Читать мне не хочется. Прислал мне Исаков какие-то глупые книжонки. Третьего дня я заехала и говорю мальчику Сократу: «Пожалуйста, не давайте мне этого гандрыкура». А он все-таки прислал. Да, впрочем, все равно. И в Жорж-Занде нынче такая чепуха. В божественность ударилась. Мне очень досадно, что я не в Михайловском театре.
Дивери я должна нынче конканировать.
В прошлую субботу я так хохотала. Старик Верне пресмешно был одет в солдатский мундир и красные панталоны. В пятой фигуре он выделывал соло. Недавно я видела Лелеву. Давали 10 невест. После французов это детские танцы. Мне бы хотелось увидать настоящий канкан. А где его увидишь? Поехать на пикник? Или попасть к Агюсту, когда приедут мужчины с француженками? Я себе дала слово познакомиться с Клеманс. Непременно познакомлюсь. В первый же театральный маскарад возьму дурака Кучкина и скажу ему, чтобы он нас свел. Голова болит, а спать не хочется. Я думаю, если б теперь даже самый последний идиот, хотя бы тот же Кучкин, явился собственной персоной, и я бы его обворожила любезностью. Так мне скучно. Ровно 2 года тому назад, такой же глухой осенью, в той же самой квартире, я жила с моим Николаем. Какой он здоровый был в ту пору. Я таких здоровяков совсем и не вижу в нашей мизерной молодежи. Как это странно. Много я об нем плакала, чуть чахотку не схватила. А ведь, по правде сказать, вряд ли я его любила как следует. Я и теперь не знаю, нравилось ли мне в нем что-нибудь или нет. Была я дура девочка, большая и упитанная. Подводят ко мне на Липецких водах гвардейского адъютанта. Я уж теперь хорошенько не помню, но, кажется, он с первого раза так мне сильно сжал руку, что я чуть не пискнула. Не знаю, говорил ли он мне что-нибудь про себя, когда ухаживал. Все, кажется, больше поводил зрачками. Мне сразу стало страшно его. Я сейчас же всем своим телом поняла, что это такое значит, когда мужчина так на вас смотрит. Мне решительно все равно было. Выйти замуж за Николая или что-нибудь такое сделать другое. Только бы он не крутил глазами. Так я и вышла за него замуж. Он был такой неистовый в своих ласках. Так все и кидался. Никогда я не помню, чтобы мы с ним о чем-нибудь толковали серьезно. Это была какая-то белиберда, как говорит Софи. Выезжали, целовались. Мне до сих пор противно, как много целовались. Кто это выдумал глупое слово «медовый месяц»? Какая пошлость! Я ничего пошлее не знаю. Если все новобрачные так живут первый год, как я жила с моим Николаем, поздравляю их. Ни одной мысли, ни одного умного слова. Так, какие-то животные прямо. А был он очень добрый человек, даже не глупый по-своему. Да что за толк в одной доброте? Ведь и я не злая, а какой во мне толк? Добрая баба, добрая зебра, добрая лошадь, добрый малый. Я где-то недавно читала, на каком-то острову в Австралии одна половина жителей съела другую. А ведь тоже, я думаю, и между ними были добрые люди. Когда Николай умирал, мне некогда было плакать. Он не умер, он вдруг сгорел, точно какой газ. В 3-4 дня его не стало. Он мне ничего не говорил. Он только сердился на свою смерть. Я совсем и не взвиделась, как осталась вдовой. Наши женские слезы — дешевый товар. Мне, разумеется, было его жалко. Жалко, жалко. Опять глупое слово. Кого же и чего не жалко? Может быть, гораздо жалче, что мы, дуры, делаемся матерями, не зная зачем. Оттого только, что гвардейскому адъютанту понравятся наши перси. Какое смешное слово. Я его где-то вычитала в русских стихах. Я думаю даже, что если б этих самых персей у женщин не было, мужчины были бы гораздо умнее. Мне совестно стало, что Николай оставил мне все свое состояние пожизненно. Я не мотовка, а не знаю, много ли я скоплю для кислого Володьки. Ждать его совершеннолетия куда еще далеко. Софи мне говорит как-то: «Ты, Маша, большую глупость сделаешь, если будешь торопиться опять выходить замуж». Откуда она взяла? Кто ей сказал, что я тороплюсь? Вот тебе раз. Когда я вернусь домой и лягу, я иной раз просто с ужасом вспоминаю о моем замужестве. А кумушки глядели на нас да приговаривали: «Какие голубки! Разве может быть что-нибудь гаже?»
Сознавать, что вы существуете на утеху Икса или Игрека, которому вы для этого только и нужны.
А живя я с Николаем, и тянули бы лобзанья, пока бы я не сделалась толстой и старой бабой. Теперь мне, по крайней мере, просторно. Никто не мешает. Это чистое благодеяние. Что это? Как я расписалась? В висках у меня стучит. Ни с того, ни с сего на глазах слезы. Должно быть, мне уж чересчур тоскливо. Или это от лампы? Кажется, Володька захныкал. Пойду и отшлепаю этого скверного мальчишку. А то он всю ночь будет куксить. Хоть бы я увидала какого-нибудь дурака во сне. Сплю я, как мумия. Еще месяца 4, и все лифы надо будет бросить. Ариша и то говорит мне сегодня: «Вам бы, Мария Михайловна, немножко похудеть». Она вон не толстеет. Обзавелась, кажется, какими-то амурами из саперского батальона. Слава богу, начинаю зевать. Теперь странички две гандрекура и лучше доверого порошка. 7 ноября 1860-й год. Ночь, воскресенье. Получила письмо от Степы из Парижа. Какой славный мальчик! Я его называю мальчиком, а ведь он гораздо старше меня. Я думаю, маковка уже начинает редеть. Я на него сердита за то, что он там все торчит, за границей. Не может, видите ли, жить здесь. Всех нас бранит идиотами и дураками. «Не могу, — говорит, — дышать в вашем петербургском зловонии. У вас, — говорит, — только лакеи да кретины». Впрочем, он, кажется, много изменился. Я его года уже 2 не видала. Видно, что он очень много работает. Ничего я не понимаю подчас, что он мне пишет. Иной раз чепуха какая-то. То есть не то, что чепуха. Надо знать, в чем дело, а я не знаю. Он мне как-то пишет давно уже, скоро после смерти Николая. «Голубчик мой, Машенька, я прозрел». Куда он прозрел и что такое, не знаю. Да я потом и не спрашивала. Он бы настрочил мне страниц 8. Чистое мучение разбирать его руку. Прямо физикус. Я ведь ничего не читала из его сочинений. Мне обещались достать. Да где их добудешь, русских журналов? Право, гораздо легче достать какой-нибудь «Журнал де Константинополь». Я слово скажу черномазенькому турку из польских «Эфенди». Или как там их, не знаю. Он мне целый воз привезет турецких газет, а русских журналов я, право, не знаю, где добыть. Степа пишет мне: «Соскучился я о тебе, друг мой Машенька. Надо, наконец, вернуться на лоно Отечества. Съезжу только к своим глупым, но добрым немцам. А там, если что-нибудь особенное не задержит, к Новому году жди меня». Я очень рада видеть Степу. Я всегда его любила. Только я одного боюсь, чтоб он не очень умничал. А то ведь эти философы, эти красные, знаю я их, что за охота чувствовать себя девчонкой и выслушивать разные рацеи. Да ведь я не посмотрю, что Степа и умный, и ученый. Все равно, если б он приехал сейчас, сегодня, я бы ему бросилась на шею. Хоть бы один свежий человек, а то эта осень совсем задушит меня. Степа, кажется, недолюбливал моего Николая. То есть не то, чтобы недолюбливал, а смотрел на него свысока. Офицер! Вот что он, наверное, говорил про себя. Он и со мной мало толковал тогда. Больше в переписке мы сошлись. И как это странно, писал мне целые пакеты. А я ведь очень мало знаю его жизнь. Неужели он весь свой век останется холостяком? Кажется, у него и не было никакой любовной истории. О Париже он все пишет, что у француженок вместо сердца медный пятак. Скромничает, я думаю. А сам, поди, под шумок бегает за разными. Он мне все расскажет, как вернется. Впрочем, он, кажется, плох по любовной части. Он все рассуждает. А с женщинами это совсем не годится. Ведь вот есть же у нас такие славные люди, как Степа. Да ведь он в свет не ездит. И не поедет. Разве я вытащу когда-нибудь насильно? Эти господа все таковы. Вместо того, чтобы браниться, они бы являлись в хорошие дома и прочищали бы воздух. А то просто одурь берет, когда посидишь с каким-нибудь Кучкиным. Да и все они на один подбор. Еще посольские немножко получше. Их Софи называет «Le Guerons d'Ambassad»
— «Посольские мальчики».
Это очень мило. Из немчиков есть двое, трое красивые. А французы совсем цирульники. У всех одна и та же фраза. «Мадам, он не вуа нюль пар».
«Мадам, вас нигде не видно».
Степа поделом их называет идиотами. Но что может быть отвратительнее Паши Узлова? Какое животное! Я не знаю, отчего, но когда он ко мне подходит, точно какая гадина подползет. Этаких людей женщинам совсем не следует и принимать. Как-то я с ним танцевала мазурку. Что он такое мне говорил? Есть книжечка «Un million de calembours».
«Миллион каламбуров».
Так он оттуда все выкрадывает и ржет, как какая-нибудь лошадь после каждой глупости. Я еще удивляюсь, как мы рукава не кусаем с такими мужчинами. Старикашки все лучше. В тех хоть есть старомодное селадонство, По крайней мере, смешно. Я даже люблю иногда стравить их, чтоб они при мне рассуждали о делах. Я ничего не понимаю, но этого совсем и не надо. Женщине, если она не окончательный урод, ничего не стоит красиво отмалчиваться. А они так из кожи и лезут щегольнуть передо мной своими министерскими головами. Все суета-сует. Как говорил мой Николай, когда чего-нибудь не понимали. И так и частенько приходилось ему повторять эту фразу. «А ведь я опять сегодня дома. Теперь уж я вижу, что это не от угару. Чем бы мне прогнать несносные головные боли? Мне и принимать ничего не хочется. Софир ищет по городу. Нет, чтобы со мной посидеть. Ах, какая она пустая бывает днями. Просто страшно за нее становится. Посмотришь ей так прямо в глаза и спросишь себя, что у нее там? Есть что-нибудь в голове или один пар? Когда я была маленькая, нянька Настасья говорила мне, что у кошек пар, а не душа. Иногда вот так мне и кажется, что у Софи пар. А добрая? Опять мне попадается это глупое слово. Я бы вот хотела быть злой, мегерой какой-нибудь, только бы не тянуть такой белиберды. Володька опять хнычет. «Нынче непременно высеку». Софи заезжала и сказывала, что вчера в Михайловском театре канкану не было. Ну и прекрасно.